натура ведь такова, что мы учимся выражать подлинное, настоящее, искреннее почтение тому, кто обладает духовными знаниями. То есть сравнивается знание с текущей водой, которая течет сверху вниз. И вот сама позиция уже вопроса означает, что я говорю, подчеркиваю, что я не знаю, а вы знаете, то есть вы выше меня. Подчинение происходит благодаря превосходящим качествам гуру. И отсюда возникает это желание почитать духовного учителя, потому что он рассеивает тьму невежества.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшняя наша тема – это образование. Первое еще духовное образование. Чайтанья Чанда Чарапрабху. Мы в прошлых передачах вплотную подошли к тому моменту, когда мы говорили о том, что необходимо получать знания, чтобы противостоять невежеству. И невежество является причиной страданий живых существ, всего человечества. И как нужно или что необходимо для того, чтобы получить образование, знания, в первую очередь духовные знания?
Чтобы приобрести знания или получать знания, или быть в развитии, как бы человеку постоянно, он должен занять правильную позицию, иметь правильное отношение к миру, умонастроение верное. И здесь опять касается дела его гордыни, то есть самооценки человека, как он себя сам оценивает. От этого будет зависеть, насколько он способен к приобретению знаний. Мы знаем по опыту, что есть люди, которые с трудом обучаются чему-то, с большим трудом, через силу как бы это происходит. Есть люди, которые с легкостью обучаются, с большим интересом. И у каждого есть свои интересы, как бы свои любимые науки, свои области знания. Это разнообразные качества самооценки человека. Также это может относиться и к природе даже, как мы себя оцениваем. Например, я думаю, что я мужчина, это правда. Но это все же нечто материальное, нечто поверхностное. У меня еще есть внутренний мир, который не относится к этой оценке. И вот если мы хотим получить знания материального характера, мы находим соответствующую личность и спрашиваем. И вот сама позиция уже вопроса означает, что я говорю, подчеркиваю, что я не знаю, а вы знаете, то есть вы выше меня. То есть если я подхожу и спрашиваю, значит я, получается, ниже, а человек выше. То есть есть разница в статусе. И вот если эта позиция поддерживается сознательно, смиренная позиция, то человек автоматически, естественным образом чувствует желание обучать. Но если вопросы задаются с вызовом, когда я как бы с позиции сверху, хотя я не знаю, но я с вызовом, я не верю в эти вещи, я хочу бросить вызов, то нет желания передавать знания. Знание так не протекает, то есть сравнивается знание с текущей водой, которая течет сверху вниз. Если мы поставим ладони снизу, то вода попадет. Если мы поставим ладони сверху, то вода не попадет. Вот такой пример. То есть нужно занять позицию как бы ниже. И тогда наполнение происходит знания. То есть даже в материальном смысле это так. Мы ищем учителя, мы спрашиваем. Если он ругает, мы подчиняемся. Видите, мы занимаем подчиненную позицию. Это называется ученичество. Или послушничество, еще говорят, как в христианском мире. То есть мы должны быть послушными, дисциплинированными. Что касается духовного знания, то принцип тот же самый. То есть передача знания, она основана вот на таких вещах. Но подчинение происходит благодаря превосходящим качествам гуру. Не просто информации и знанию, да, а превосходящим качествам. Например, любой человек подчинится любви. Ну, если это настоящее чувство, настоящее как бы настроение, если мы видим, что кто-то именно имеет такое чувство к нам, то мы попадаем во власть этой любви. как мать, она руководит даже взрослыми детьми, просто потому, что у нее эта любовь большая, и они подчиняются этой любви. И вот духовное знание передается с помощью вот такого настроения. Да. Духовный учитель, он обладает большой любовью, божественной любовью к Богу. И он также это может распространить на ученика. И вот в этом настроении он передает знания уже, вот эту информацию, которую он имеет. Он должен в духе блаженства передавать, в духе блаженства осознания любовных отношений с Богом. Тогда, называется, семя будет иметь всход. Это так же, как семя посадить на благодатную почву, и нужно еще ее поливать. Вот эта вода, вот этот вкус, который дает жизнь, развитие этому семени. Если гуру лишен этого вкуса, это все равно, что мы садим хорошую почву, может быть, и семя есть, но воды нет, и оно не прорастет. Если ученик не готов, то сравнится с каменистой почвой, где семя не может корни пустить. Если гуру не квалифицирован, сравнится с семенем, которое вылущено на самом деле. То есть одна кожура – это внешняя видимость зерна, но там нет сути. Все эти три фактора должны быть, иметь место зерно, гуру должен быть квалифицирован, почва, ученик должен быть смиренным и подчиниться этой любви учителя, его желанию совершенствовать ученика, менять его, улучшать его качество. И также вода, вот этот вкус, с которой взращивает это семя. И информация на протяжении всего обучения может не меняться, что самое удивительное в духовном знании. Например, такие писания, как Бхагавад-гита, они считаются вечными по той причине, что одно и то же можно повторять, но в присутствии вкуса это знание углубляется до бесконечности. То есть можно всю жизнь изучать эту книгу и так и остаться, при том, что мы должны изучать ее больше, больше, больше и больше, и конца и края этому не существует. Поэтому здесь дело не только в самой информации, как больше именно в качествах. И отсюда возникает это желание почитать духовного учителя, потому что он рассеивает тьму невежества. Просто его присутствие, его наставление, его образ жизни, он рассеивает все сомнения, все противоречия в уме ученика. Как бы он чувствует освобождение от внутренних проблем, беспокойств. И он становится очень эффективным в своих поступках и деятельности, такой человек. Если он, представьте, человек обремененный проблемами, сомнениями, двойственностью, лицемерием, жадностью, ну то есть если он обладает такими качествами, то ему трудно выполнять любую деятельность. Потому что в коллективе будет его не любить кто-то, обязательно будут какие-то препятствия строить, будут враги, друзья, будет вот эта двойственность, политика, и всегда будет очень трудно продвигать свою деятельность, свою работу, себя самого, поддерживать свою семью. То есть мы видим, что это дух борьбы именно. Очень сложно сейчас все это делать людям. Но духовное знание освобождает человека от этой двойственности, и он становится как бы другом всех живых существ, так говорится. Вот если он квалифицирован, правильно занимает позицию, то все очень дороги ему живые существа, и он дорог также всем живым существам. То есть решается проблема конфликта и борьбы. И поэтому освобождается много силы и энергии у человека для творческой деятельности, профессиональной, то есть ну, очень много для духовной деятельности освобождается энергии. В этом преимущество передачи знания именно в преемственности парампари истинный гуру, истинный ученик и вот этот вкус духовный, который имеет место для развития, взращивания знаний. Почтение, которое оказывает ученик, пробуждает в гуру эзотерические знания, пробуждает в нем желание как бы открыть эти истины. И при этом желании в его сердце возникает откровение, он сам еще больше получает. То есть вот этот акт поклонения ученика гуру мистический, очень, на самом деле, очень духовный, глубокий акт. Если он искренний, он просто формальный, очень искренний. Поэтому культура вед такова, что мы учимся выражать подлинное, настоящее искреннее почтение тому, кто обладает духовными знаниями. И так мы получаем огромное благо также. Все получают благо от этого.
В ведической культуре с детства, насколько я знаю, прививают уважение к окружающим и старшим, таким как отец, мать, старшим братьям. И это тоже постепенно прививает молодому человеку принять авторитет или с уважением относиться к духовному учителю или учителю просто, и в конце концов также Богу.
Старшие в культуре, в человеческой культуре говорится, что старшие – это наши доброжелатели. Вот так определяется старший. То есть любой человек, который является нашим большим доброжелателем, мы воспринимаем как того, кто старше, заботится обо мне, значит. И культура такова, что мы каждому человеку выражаем какое-то почтение, уважение. Подчеркивая так, что он также имеет что-то хорошее, что он наш доброжелатель, он так говорит. То есть это культура. То есть мы встречаемся, выражаем почтение друг другу, и страх рассеивается. Если мы выразили почтение, мы уже не боимся друг друга. Но если мы встречаемся, и почтение не выражается, мы сохраняем напряжение, мы не знаем друг друга, мы не понимаем мотивы. То есть вот это напряжение, страх. Кто это человек, я не знаю, откуда он, почему он здесь. То есть у меня возникают такие странные вопросы, я не согласен с его присутствием часто, потому что не знаю этого человека. Но если вы встречаете незнакомого человека, и он сразу выражает ему почтение искренне, он улыбается, он добродетели, вы радуетесь знакомству просто, вы освобождены от страха. Поэтому культура ведь такова, что люди должны общаться без помех страха, двойственности, каких-то тайных, скрытых мотивов политических. То есть они должны учиться атмосфере любви и доверия. Поэтому впереди должно быть почтение. Прежде чем мы еще заговорим, мы должны выразить почтение, прежде всего. И это касается также постижения вед, знания. Прежде чем мы хотим изучить ведические книги, духовную литературу, мы выражаем почтение абсолютной истине. Вот если мы установили свой ум таким образом, то мы сможем постичь эту науку. Но если мы не выразим почтение, будет очень трудно постичь науку. Поэтому все веды следуют этому принципу. Аюрведа, Тхануруведа, любая веда. Любое практическое знание. Начинается с того, что мы выражаем почтение Верховному Господу абсолютной истине. Всем живым существам, также духовному учителю, всем старшим. И как только мы установим ум подобным образом, мы чувствуем, насколько благоприятна эта наука, насколько она полезна, насколько она удивительна. То есть знание имеет способность проникать независимо от моих усилий. Например, я приведу пример. Приемник. Нужно просто поймать волну, и информация пойдет. Вот и все усилия. Итак, если я ум настроен на определенную волну, знание придет. Если же я не настроен на волну, знание не идет, тогда я должен непосредственно собственными усилиями открывать эти законы. Это очень сложно. Вот эта современная наука, она идет таким вот трудным путем очень развития, открытия этих законов, применения их в практике, материальных, физических законов. То духовная жизнь, говорится, невозможна. Вот таким путем у нас просто не хватит времени. Много-много жизни не хватит, чтобы обнаружить истину, абсолютную истину. Она очень далеко. Даже со скоростью ума не добраться за миллионы лет. Поэтому здесь другой пример. Ум должен найти волну. Вот это почтение, смирение, терпение. Вот она. Вот так это указывается в ведах. И если мы находим эту волну, то знание автоматически открывается. Оно уже само действует независимо от нас, потому что оно само по себе разумно.
А вы только что сказали, что чтобы получить знание, необходимо обладать определенными качествами. И также тот, кто передает знание, он тоже должен обладать качествами. Когда сходятся две личности, которые обладают качеством, как учителя, так же того, кто получает знание, происходит нечто удивительное, чудо, знание. Знание переходит из сердца к сердцу. А вот в современном мире люди не обладают достаточным качеством, чтобы смиренно обратиться, потому что современная культура учит пытаться получать знание, бросая вызов учителю. Нету покорности, нету смирения. Как вы думаете, есть ли шанс у людей современного мира получить это тайное, сокровенное знание?
Пока человек себя поддерживает сознательно, гордость противопоставляет себя священным книгам, духовным людям, вечно сомневаясь в них, вечно ища недостатки, даже не изучая эти глубоко вещи. Это поддержание гордыни. Шансов нет. Шансы появляются тогда, когда он становится на короткое время смиренным. Человека делает смиренным неудачи, несчастье в жизни. Это одно из устройств Вселенной. Что гордый человек всегда столкнется с проблемами. Знаете, вот у меня сестра есть. Я младше нее на 4 года. Я помню одну вещь, как мать ругала ее очень часто. Это я помню хорошо. И она говорила ей одно и то же, как ребенок и не понимал, откуда мать знает. Но она говорила, тебе в жизни будет очень трудно, потому что ты очень гордая. Я подумал, откуда мать знает, как ей будет жизнь? А вдруг ей повезет жизнь? Я был ребенком. Но мать понимала, что это качество гордости связано с тем, что страдания увеличатся. Она хотела научить ее послушанию, какому-то смирению, уважению других людей, чтобы она могла общаться с другими людьми лучше. И она говорит, что вот если ты не научишься вот такому вот как бы смирению, ты будешь страдать много, тебя не будут любить люди. Это люди знают по опыту старшие. Это написано в ведах, мы можем сразу обратиться к ведам, если мы не горды. Если мы не горды. Но если мы горды, мы научимся на собственном опыте. Мы проживем жизнь, и она будет наполнена страданиями. Я спрошу, почему жизнь так полна страданий? В конце концов, должен сделать вывод, что причина была какая-то во мне. Скольких людей я обижал, сколько ошибок я совершал. Вот я бы сейчас прожил жизнь по-другому, такой человек думает. То есть он извлекает урок определенный из этого, но много-много времени тратит для этого. Веды, знания, они могут сократить этот наш путь. Но для этого нужно принять это знание. Принять. Принимание знаний – это и смирение.
Есть утверждение вед, которые материалисты отвергают, как не были, скажем даже, что существует Бог, существует душа. Чисто если подходить академически, то их очень сложно принять, логически. И вот эта квалификация ученика, учителя, смирение, она раскрывает, становится понятным.
Традиционный подход к знанию – логика. Логика – это инструмент, это не само знание как таковое, но это инструмент для постижения каких-то вещей обычного понимания, так скажем, обычного уровня понимания. Логика используется уже для детей, в школах, очень простой инструмент. Но веды обучают нас, что есть вещи, которые находятся вне логики. Ну, мы их называем парадоксальными, они открыты тоже учеными, что есть и вне обычной логики что-то. Какая-то есть еще другая логика, оказывается, еще какие-то законы над обычным мышлением. Например, мы спросим, известный вопрос, что такое любовь? Кто это может объяснить с помощью логики? Рационального мышления такой науки нет. А это называется на санскрите ачинья, непостижимость. То есть эти вопросы, которые мы обсуждаем, духовные темы, называются ачинья, они непостижимы. Они постигаются только непосредственно принимая их. Все. Поэтому что говорит? Если человек достиг состояния самадхи, ему не нужно объяснять, что такое самадхи. Если он не достиг состояния самадхи, ему тоже не нужно объяснять, что такое самадхи. И в том другом случае объяснение не требуется. Не нужна логика. Не нужна наука какая-то.
Чайтанья Чандрачарна Прабху, говорили о важных таких качествах, необходимых для получения знания, почтения, смирения. Как мы можем проявлять эти качества на практике? Как любой человек, который смотрит нашу передачу, извлечь урок и начать выражать почтение окружающим старшим, чтобы получить знания? Как они могут делать первый шаг?
Выражая почтение другим людям, мы должны быть осторожны. Потому что есть люди не лучших качеств. Если они подумают, о, меня почитает этот человек, я могу его использовать. Он послушен мне. И они начинают эксплуатировать, пользоваться этим. Поэтому почтение нужно разумно выражать. Как мы говорили, почтение оказывается знанию. То есть выражается в сторону знания. Старший по логике вещей, он должен обладать большим знанием, чем младший. Но иногда мы видим наоборот. Молодежь считает, что старики глупы, а они умнее. Поэтому они не выражают почтение. Они сидят в автобусе вот так вот, очки на глаза темные, наушники в уши, они блокируют чувства и не видят, ничего не слышат. И старик, как он здесь, медленно стоит, спускается вниз, слабо, ноги не держит, может быть. И они не замечают этого. Почему? Потому что они думают, старики глупые, они не нужны никому. Так они считают. Потому что они знают компьютеры, может быть, какие-то современные науки, вот и все. Но я помню случай из моего детства, как мы очень любили одну старушку. Естественным образом, тогда даже не давали себе отчета в этом. Только потому, что она обладала этим качеством добродетели, была очень-очень добрая. Ее доброта просто была, нас потрясала, насколько она любила детей. Она могла решать все наши конфликты во дворе, она была одинокая. Она даже не могла выйти из квартиры в магазин, она уже была очень, очень старая. Поэтому иногда она в окно. Мы даже сами подходили к ее окошку каждый день и ждали ее указаний. Представьте себе, дети, весь двор был такой. И она давала нам несколько монеток, чтобы мы купили ей хлеб и принесли из магазина. Она не могла ходить уже. И мы вырывали друг к другу эти деньги, чтобы каждый хотел принести ей хлеб, хотел ей послужить. Потому что столько любви мы никогда ни от кого не видели. И то есть, видите, тут возникает желание служения автоматически, когда человек обладает качествами. Но если видите неудовлетворенного старика или старуху, вечно ворчливую, такую брюзгливую, недовольную, то у вас не появится желание служения. Захотите просто быть подальше такого человека. Поэтому здесь виноваты и молодые, и старые одновременно. Вся как бы наша цивилизация сейчас она несколько порочна на этот счет, оскорбительна на этот счет. Кстати, в Казахстане это лучше, потому что здесь есть семейные традиции, национальные, вот выражение подчинения старшим, они еще живы как-то. Это вот как-то еще равновешивает эти отношения. Но если мы возьмем такие страны, как Россию, это ярко выражено, вот это вот. Мне почтение именно вот, поколение ярко выражено, очень резко выражено. Доводит людей до конфликтов серьезных. Я наблюдал, как однажды старики молодые подрались в метро. Представьте, это чудовищная сцена была. Вот на этой почте, что молодые сидели, не уступая, и старики просто были в таком гневе, просто проклинали эту молодежь, и такой конфликт появился. То есть это вина как бы обоюдная, потому что молодые учатся у стариков. Это, естественно, не смотрит на них, но если старик... Причина моего, как бы, моих неприятных вещей, только он видит по мне недостатки, я говорю, что все вы выродки, и все это было не так, как у нас, и он только критикует все это, то понятно, что он не является источником знания больше, он является источником беспокойства. Старики мудрые должны уже видеть как бы равно, вот, знаете, иногда кормят голубей, там кошенек кормят, подстались, ничего тут, это любовь. Вот они должны видеть живые существа равно в добродетели, любить их. Всех. И тогда это можно восстановить. То есть мы должны создать такое поколение людей, которые пройдут жизнь, свою духовную жизнь, от начала до конца состарятся, и все увидят, что такое старый человек в духовной жизни. Автоматически мы захотим жить почти таким людям, служить таким людям. Мы захотим им свою жизнь даже посвятить таким людям.
Итак, мы сегодня говорили о таких замечательных качествах, как уважение к старшим. Смирение, почтение. Без этих качеств невозможно получить знание. А знание всегда ценится. Знание ведет нас к свету, тогда как невежество – к темноте. Поэтому давайте будем развивать в себе качество смирения, почтения, уважения к старшим. Таким образом, получим совершенное знание, которое сделает счастливыми не только нас, но всех окружающих нас. До свидания.